Братья и сестры, я тоже сердечно всех приветствую. Ну, брат Сергей мне сказал, чтобы я представился, но, по-моему, он уже это сделал. Меня зовут Георг. Мы переехали в Германию, когда мне было 11 лет, это в 83-м году. Пришел к Господу я рано, в 7 лет, как я покаялся, и с тех пор об этом никогда не жалею. Также рано принял крещение. Николай Степанович говорит, что единственное детокрещение, которое мы признаем. Ну, мне было 10 лет, когда крещение принимал. Братья и сестры, я хотел бы... Ну, сейчас несу пресвитерское служение. Некоторое время тоже занимался с молодежью, поэтому эта работа мне тоже близка. Недавно у нас было тоже молодежное общение в ноябре. У нас, конечно, немножко поменьше людей. Около 800 нас так собираются, когда у нас молодежная. Но братья мне сказали, чтобы как-то дали мне свободу, то есть не сильно так, чтобы тему. Да, они сказали, что могу на свое усмотрение говорить. У нас так принято считать, что немцы такие дисциплинированные, смотрят на часы. Вообще последним проповедовать у нас в Германии не очень любят. Особенно во второй части. У нас так было в одной церкви, но это не из наших церквей, это утреннее богослужение. Ну и тоже был брат-гость с России, спросил пресвитера, сколько у него есть времени проповедовать. Ну, служитель сказал, можешь проповедовать сколько хочешь, только имей в виду, что в 12 никого здесь больше не будет. Ну, поэтому я не хотел бы, чтобы здесь то же самое произошло. Братья и сестры, я буду читать текст. Ну, в общем, у нас есть рассуждение сейчас о этой четвертой почве. И я прочитаю этот текст из Евангелия от Марка, 4 глава, 20 стих. Марка, 4 глава, 20 стих. «А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной в 100 крат». И вот хотелось бы вместе с вами порассуждать о том, что важно для нас слушать или принимать. У нас, я думаю, каждое собрание проповедуется благая весть, проповедуется Евангелие. Апостол Павел, когда говорит об этой теме, он почти всегда не может скрыть в себе этот восторг. И вот я хочу прочитать текст из послания к Коринфянам, из 2 главы, где как раз апостол Павел говорит о Евангелии, и он так говорит. 2 глава 1 Коринфянам, 7 стиха. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его, а нам Бог открыл это духом своим». Братья и сестры, здесь речь идет о Евангелии. Евангелие, оно открывается апостолом Павлом в послании к римлянам, и обычно так богословы делят как бы на три таких больших откровения. Евангелие состоит из трех больших откровений. И я хотел бы заострить наше внимание на первом откровении Евангелия, и очень важно, чтобы мы это сердцем восприняли. Давайте будем все доброй почвой, которая вот первая, чем она отличается, это добрая почва, которая слышит слово, слушает слово, потом принимает его и приносит плод. И первая часть Евангелия – это великое откровение. Чего? И мы читаем послание к римлянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человека, подавляющую истину, неправду». Братья и сестры, здесь Слово Божие говорит нам о том, что открывает, что-то открывается, какое-то большое откровение. И это первая часть Евангелия, открывается гнев Божий. Братья и сестры, я думаю, что мы не часто об этом говорим, гнев Божий с неба. Но хотелось бы немножко об этом поразмышлять и сделать какой-то вывод. Братья и сестры, почему Бог гневается? Вообще, гнев Божий – это факт. И очень важно, чтобы человек эту истину понял. Если он эту истину не поймет, он никогда не сможет получить спасение. Это первое откровение, которое важно, чтобы человек усвоил. Гнев Божий с неба. И говорится так, что этот гнев Божий с неба, он как бы вот в Евангелии от Иоанна, в 3 главе написано, на тех, кто не верит, этот гнев Божий, он как бы лежит, большим грузом лежит на этом человеке. Братья и сестры, и вот как раз в послании к римлянам в 1 главе Господь открывает нам 3 причины, почему Бог гневается. Первое, вообще гнев Божий, это исходит от его святости. Святость Божья, она как бы приводит его к такой реакции, что Бог гневается. И здесь вот я хотел бы вместе с вами, чтобы мы рассмотрели эти 3 причины гнева Божьего. Братья и сестры, первая причина гнева Божьего мы читаем в 21 стихе. До этого стоит, что Бог, Он Себя явил всем людям. То есть откровение о Боге, то, что Он есть, то, что Он Творец Вселенной, это откровение может иметь каждый человек без исключения. Нет такого человека на земле, который бы не получил это откровение от Бога. Об этом говорит здесь эта глава, Римлянам 1 глава. И вот здесь вот первая причина гнева Божьего мы находим в 21 стихе. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились» и так далее. Братья и сестры, первая причина, почему Бог гневается, это тот факт, что человек, имея откровение от Бога, что Бог есть, не прославил Его как Бога, не возблагодарил. Братья и сестры, это откровение несет с собой обязанность на поклонение. Это не просто так вот откровение для информации, что Бог есть, и каждый должен это знать. Это откровение, и Бог это откровение послал для того, чтобы каждый человек, и не только человек, об этом говорит нам Слово Божие, все во Вселенной для этого создано, чтобы прославить Бога и чтобы поклониться Ему. Вот здесь у вас есть такая практика, я как-то не совсем к этому привык, пение или комментируется, слава Богу. Я это сегодня очень много слышал. Хорошо, да, слава Богу. Братья и сестры, мы для этого созданы Богом. Это цель нашей жизни, чтобы Его прославить. Как я уже сказал, апостол Павел, он не раз, когда он говорит о Евангелии, вот приходит в такой восторг и восхищение. И вот в 11 главе последний стих, он так звучит, 11 главы. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Братья и сестры, и что эта цель будет достигнута, об этом мы читаем в книге Откровения. Бог своей цели достигнет. И вот в книге Откровения, я не буду все места эти читать, потому что они заняли очень много времени, но вот только выборочно. 19 глава в начале так звучит. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему». С 4 стиха. «Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Ему, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя. И голос от престола исшел, говорящий: Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Ну и в предпоследней главе мы читаем, что будут приходить народы и будут приносить славу Богу. Братья и сестры, это наша обязанность. Это обязанность каждого, всего создания прославить Бога. Братья и сестры, ну я вот, мы говорили сейчас, что это откровение, то, что Бог есть. Каждый человек получил или имел такую возможность получить это откровение. И мы читаем такую как бы историю о Ветхом Завете. Это был языческий царь, который намного меньше знал, чем знаем мы сегодня. Да, он что-то тоже, какое-то откровение от Бога получил. Это был царь Навуходоносор. И вот смотрите, в книге Даниила, пророка Даниила, мы читаем об этом царе в 4 главе. Так вот говорит этот языческий царь Навуходоносор. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противостать руке его и сказать ему, что ты делаешь». И потом 34 стиха. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу, величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Братья и сестры, этот языческий царь, человек, который, как я уже сказал, намного меньше имел откровения, чем имеем мы сегодня, он прославил Бога и унизился, и такие величественные слова сказал. Братья и сестры, какая сегодня ответственность? Ну, я не буду сейчас говорить о тех людях, которых сегодня нет в этом зале, которые намного меньше знают нас, и у них есть ответственность прославить Бога. А мы знаем больше. Мы регулярно ходим на богослужения, кто-то с детства верующий и слышал много уже и проповедей, и Библию читал, и по планам мы читаем. Братья и сестры, знаем ли мы, что наше назначение, наша обязанность, наша ответственность лежит в том, чтобы мы прославили Бога. И не только воскресные богослужения или вот на таких общениях, чтобы мы это вслух сказали, но чтобы всей нашей жизнью мы Его прославили. Очень большая ответственность на нас. Братья и сестры, поэтому вот по этой причине, потому что творение Божие как бы не следует этому назначению, не прославляет его, вот по этой причине Бог гневается. Вторая причина, почему гневается Господь, мы читаем это в 28 стихе. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Братья и сестры, потому что люди, имея откровение от Бога, не заботились о том, чтобы иметь Бога в разуме. Есть такой текст в Псалме, 14-й Псалом, там кто-то сказал: «Безумец, в сердце своем нет Бога». Ну, слышал такое объяснение этому, что это не значит, что в то время были атеисты, которые в существование Бога не верили. Просто этот безумец был тот, который вот именно то, о чем здесь говорит. Он не имел Бога в разуме. Он знал, что Бог есть. Да, Бог есть. Это из евреев, из народа Божьего никто не отрицал, но жил так, как будто его нет. Не заботился о том, чтобы иметь его в разуме. Это значит не верить в Него. Это значит не считаться с Ним. Это значит все свои решения принимать самостоятельно, под свою ответственность. Не думать о Нем, не держаться Его слова. У нас как-то молодежь приезжала из другой церкви, и такая декламация у них была. Ну, как там такое общество. Каждый занимался своим делом, профессии были разные. Ну, и такие как бы высшие слой общества. Ну и потом они были все верующие, ходили на собрания, и пресвитер этой церкви, он такую тему говорил о том, что, что очень важно, чтобы мы все вопросы наши решали с Богом. Ну и потом как-то он молился Господу, и у него такое было желание собрать тех, кто желает. И он объявил после собрания, сказал, те, кто желают, ну, по этой проповеди жить или такой эксперимент сделать, чтобы они после собрания остались. Ну и осталось несколько человек, и он говорит, давайте мы так договоримся, что вот год, один год всего, да, будем жить, любой вопрос, который мы решаем, вот только поэтому всегда сверять, хочет ли этого Господь или не хочет. Ну и там были, там один был ответственный за типографию, ну мирскую типографию, там газеты, другой там какой-то шеф какой-то фирмы был. Ну и потом рассказывается, что с ними произошло. Они все-таки хотели, ну, держаться этого принципа, ну и там у одного типография чуть не закрылась, потому что все, все пошло не так, как было раньше. И, но они все-таки выдержали, да? Так они такое обещание дали и выдержали. Я как-то так размышлял, братья и сестры, как дело обстоит с нами. Вообще, то, что неверующие люди не живут по этому принципу, это понятно. У них другие интересы, у них другие понимания, представления. Ну а верующий человек все-таки должен жить так, и это вызывает гнев Божий, если человек, и называя себя верующим, не живет по этому принципу, не имеет Бога в разуме, то есть не считается с ним. И, как я уже сказал, решает свои вопросы сам, под свою ответственность. Тоже есть такой хороший пример, это Раав. Это женщина с Ветхого Завета, которая тоже намного меньше информации имела, как имеем мы, но она, вот именно вот этот принцип у нее сработал. Когда пришли эти люди, эти, как их, я извиняюсь, мне по-русски иногда тяжело говорить, соглядатые, да, и она начала говорить вот то, что она слышала о Боге. И это хватило ей, вот этой информации, малой информации хватило ей к тому, чтобы спастись, и не только спастись самой, но и всей ее семье, и вообще вся ее жизнь изменилась от того, что она имела Бога в разуме, она считалась с Ним и рассчитывала на Него. И третья причина, почему Бог гневается, это потому что люди делают дела, написано так в 32 стихе, которые достойны смерти. Ну и здесь целый список этих нехороших дел. Я этот список читать не буду. Я думаю, мы знаем. Это состояние мира, состояние, в котором человек без Бога живет. И понимаю так, что многие из этих пунктов, которые написаны здесь, они где-то и нас касаются. Не косвенно, а непосредственно. Здесь, например, такой пункт стоит, что непокорны родителям, непослушны родителям. Я думаю, в мире это вообще не тема, об этом не говорят. Но где-то оно переходит и на нашу среду, на наше общество. И у нас такое мы можем наблюдать. Братья и сестры, ну даже потом интересно здесь написано, они не только делают эти вещи, но и одобряют делающих это. Есть такие вещи, о которых стыдно говорить, и с кафедры о них не говорят. И раньше люди делали эти грехи так втихаря, прятались. Сегодня дело обстоит по-другому. И даже то, что вообще позорно, да, сегодня в некоторых странах даже признанная профессия. Я не буду говорить, что. И даже там налог должны платить, официально зарегистрированы и так далее. То, что является мерзостью пред Богом и грех. Сегодня это на официальном уровне одобряется. И это нормально, и это норма. Братья и сестры, вот по этим причинам гнев Божий. Гнев Божий на людях. Братья и сестры, хотелось бы проверить себя вот, ну, на фоне этой информации, как дело обстоит с нами. Вот касается вот этих вопросов, о которых сейчас я говорил, не касается ли нас какой-то из этих пунктов? Братья и сестры, имеем ли мы Бога в разуме и прославляем ли мы Его не только нашими словами, но и нашей жизнью? Второй пункт, о котором хотелось бы вместе с вами порассуждать или рассмотреть, Как же этот гнев Божий проявляется? Вообще, гнев Божий, его нельзя сравнить с гневом человека. Вот когда у человека гневается, как это выглядит? Когда человек гневается, кричит, иногда может даже проявить насилие. И, в общем-то, он движим таким чувством, негативным чувством ненависти. Да? Очень часто, когда человек гневается, он ненавидит, и он делает зло. Поэтому написано, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Это что-то совсем другое. А гнев Божий – это что-то доброе и хорошее. Хотя и вот хотелось бы об этом поговорить, да, как этот гнев Божий он себя проявляет. Вот во второй главе мы читаем, что гнев Божий проявляется в том, что он произносит суд. Суд над человеком, который так вот плохо поступает. И этот суд Божий, он идет по определенным критериям. Это, опять же, не сравнить с тем, как судит человек, с нашим, то, что мы привыкли, наш жизненный опыт. Я не буду на этом долго останавливаться, просто назову эти 7 пунктов. Вот первый пункт или критерий, по которому Бог производит свой суд, это мы читаем во втором стихе, вторая глава, Римлянам 2 глава, 2 стих. «А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Но в других переводах там, может быть, более ярко эта мысль звучит, что суд Божий, он происходит по истине. То есть это вот масштаб, по которому производит Бог свой суд. Это о мирских судах так часто говорят. Там не знаешь, куда там это выплывет, да? Что там судья, как он рассудит. Да? Не всегда тот человек, который прав, и его суд оправдывает, или кто-то виноват, его осуждает, не всегда так. А суд Божий, он поистине. Вот эти мирские философы, они делят, или понятие о истине у них такое, говорят, есть три направления истины. Это субъективная истина, объективная и абсолютная. Субъективная истина – это у каждого своя. Вот каждый человек через свое сердце пропускает, через свой разум, и какое-то у него есть понятие, это субъективное. И нужно сказать, что у человека другой истины и не может быть. Как только я начинаю что-то утверждать в своем, оно уже субъективно, оно уже прошло через мою личность. Второе – это объективное, это когда больше человек старается со всех сторон рассмотреть дело, и, может быть, несколько людей, да, и они к чему-то приходят. Но есть абсолютная истина, и эта истина, она лежит, так говорят даже мирские эти философы, вне человека. Человек этого не может иметь, это должно что-то быть извне. Потом второй принцип, по которому судит Бог – мы читаем о нем в 3 стихе. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?» Суд Божий, он неизбежен, его нельзя избежать. Вот в Германии после Второй мировой войны там были такие Нюрнбергские процессы. То есть это американцы организовали, чтобы цель была такая, чтобы осудить всех тех, которые во время гитлеровского правления провинились. Очень много сделали зла, беззакония и хотели их наказать. Как мы думаем, сколько процентов были осуждены или прошли через этот суд? По-моему, сколько я помню, там всего 7 человек, по-моему, приговорили к смерти, всего 7. И там многие получили большие срока. Но понимаю так, что там меньше 3% вообще захватило это. Да? То есть там много судили, но большинство как-то смогли сбежать. Очень многие сбежали в Аргентину, вообще в Южную Америку, и там другую фамилию, и жили себе спокойно, и умерли в старости. То есть вот так, это вот человеческое такое, да, когда человек судит. О Божьем суде мы читаем, что его нельзя избежать. Это невозможно. Суд Божий, он неизбежен. Ну и третий принцип, в 5 стихе мы его читаем. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Этот суд праведный, абсолютно праведный. Вообще, опять же, понятие праведности, это философы до сих пор уже не спорят, потому что они говорят, что это невозможно, нету праведности, то есть вот так по-человечески, да, там есть разные принципы, ну, например, справедливо или каждому свое, вот такой есть принцип, каждому, то есть всем одинаково, это справедливо или нет. Или второй есть принцип, каждому по его потребности или по нужде. Или третий есть, каждому, кто как заслужил. То есть, я не буду это сейчас развивать, потому что это, мы увидим, что здесь справедливости никогда не добьешься, потому что всегда будет где-то несправедливо. А вот о Божьем суде мы читаем, что это абсолютно праведный суд. То есть Бог абсолютно правильно определит вину, тяжесть вины и так далее. Вот часто, ну даже если в семье, большая семья, и, ну тоже у меня 8 детей, и иногда сейчас уже это время кончилось, но когда были дети маленькие, где-то приходилось наказывать. Самая большая проблема, что почти всегда считали, что это несправедливо. Да. И где-то оно так и есть, потому что мы читаем в послании к евреям, что в 12 главе, что отцы, они по своему произволу наказывали. Ну, то есть не то, что по произволу, а просто по своему понятию. Да, и всегда оно будет не совсем правильно. А вот суд Божий – абсолютно праведность. И потом следующий, в шестом стихе написано, «который воздаст каждому по делам его». Это принцип «по делам». Ну, я другие, так, немножко в сокращенной форме, в 9 стихе, там написано, во-первых, иудеям, потом еленам. То есть здесь по мере, кто сколько знает, кому больше дано, с того больше и спрашивается. Потом 11 стих написано, 11 стих, ибо нет лицеприятия у Бога. У Бога суд нелицеприятный, без лицеприятия, не смотрит на лицо. И если это его друг, вот Авраам, например, был другом Божьим, нету никакой поблажки. Или Моисей, да, был приближен к Богу, но когда он где-то не явил святость Божью, Бог не закрыл глаз, сказал, ну ладно, ты мой друг, я тебя пропущу. И последний принцип, 15-16 стихи, по совести. То есть Бог учитывает совесть каждого человека. И каждому подходит индивидуально. Каждый человек – это индивидуум, и все мы разные, и Бог это учитывает в своем суде. Но еще, это как бы принципы, по которым судит Бог. Еще такой пункт, что вот этот суд Божий, чем он заканчивается? Вот человек, когда Бог проверяет человека, чем этот суд заканчивается? Или какой приговор? Мы читаем в послании Римлянам, 6 глава, 23 стих, 6.23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». То есть каждый человек, он осужден к смерти. По Евангелию гнев Божий выражается в том, что, проверяя жизнь каждого человека, каждый человек приговорен к смерти. И вот в 3 главе как бы каждый человек проходит через суд Божий. Каждый человек. И ни одного не остается, который из этого суда вышел бы оправданным. И эту истину человек должен уразуметь или понять. Вот современное богословие старается как бы этот аспект сгладить. Да? Сегодня даже те люди, которые называют себя верующими или евангеликали, да, то есть те, которые как-то стараются эту истину убрать. И вообще об этом мало кто проповедует. Особенно в современных церквах об этом вообще не проповедуется. И это очень важный аспект, и мы должны это понять, что гнев Божий каждого человека, который рождается на эту землю, каждый человек приговорен и приговорен к смерти. Но есть еще одна такая истина, что это осуждение, да, у Бога есть такое понятие, и он его открывает уже и в Ветхом Завете, заместительная жертва. То есть этот гнев Божий, Бог пролил его, и Иисус Христос стал этой жертвой, которую гнев Божий взял на себя. Взял на себя грех всего мира, всего человечества. Поэтому Иисус Христос был первым человеком, который в полной мере на себе почувствовал гнев Божий. Первый человек, который на себе это почувствовал. Ну, второй и последний такой пункт, братья и сестры, можно ли все-таки этого гнева избежать? Как мы уже сказали, второй принцип был, что он неизбежен, его нельзя избежать. Ну, и это так, потому что Иисус Христос, он этот принцип второй исполнил. Нельзя избежать гнева Божьего. И Иисус Христос был тем, который этот гнев Божий, как молниеотвод, да, он... Иисуса Христа коснулся этот гнев Божий. Братья и сестры, ну а теперь как бы обратим внимание на нас, людей. Есть, когда-то Иоанн Креститель проповедовал, и он говорил людям, в Евангелии от Луки, мы читаем 3 глава, 7 стих, он говорит, как вы хотите избежать гнева Божьего? То есть это люди были, которые осознавали и понимали, что Бог гневается, и у них было такое желание убежать, избежать этого гнева Божия. Есть разные пути, неверные пути есть. Например, есть такая попытка убежать от действительности. Да? Есть люди, которые эту истину игнорируют, не верят в нее. Я слышал такую как бы аллегорию, да, что там три правителя страны ехали в одном поезде, ну и там случилась какой-то дефект, поезд остановился, но они теперь рассуждают, что действовать, что делать. Ну, один спрашивает другого, как у вас это? Ну, один говорит, у нас всегда в поезде есть тот, который, механик, который специалист, сразу будет чинить проблему. Другой говорит, что у нас так принято, что мы позовем, приедут. Ну, а третий сказал, у нас другой принцип, мы просто закрываем шторки и делаем вид, что мы едем. Братья и сестры, это немножко как бы смешно, но понимаю так, что многие люди как раз вот по этому принципу и живут. Да? Закрывают шторки и делают вид, что это все, не думают об этом, как-то стараются свою жизнь так построить, чтобы эта мысль им не мешала жить. И стараются как бы эту действительность, эту истину вытолкнуть из их сознания. Многие люди сегодня не верят в то, что Бог гневается. Даже в немецком языке есть такое, как поговорка, если ее перевести, это что они Бога в уменьшительной форме, да, на Бога говорят как бы в уменьшительной форме, это и любящие, и вот так в уменьшительной форме говорят о Боге. И так многие понимают, что это что-то, Бог это что-то такое, он тебя никогда не обидит, такой безобидный, и он ко всем людям так по-доброму. Я когда еще был в школе у нас в Германии, то там один раз, там урок религии есть, и этот учитель по этому уроку, он был пастырем также. Ну, таким пастырем вообще по статистике из лютеранских пастырей Германии, насколько я знаю, не знаю, насколько это число сегодня актуально, 90 с лишним процентов вообще в Бога не верят. 90% пастырей, то есть те, которые учат народ, чему учат, не знаю, но они не верят сами в Бога. Наверное, и этот был один из таких. Ну и там ему предложили, давай мы посмотрим какой-то фильм, про Христа там, он согласился, я не знал, что это за фильм. Я вначале тоже присутствовал на уроке, но потом понял, это такой, богохульный, да, там надсмеиваются и все. Я вышел, а потом после урока я подошел к ним, учителю, и спросил его, можно мне что-то сказать. Но он меня уже хорошо знал, не раз я уже говорил, и не очень они, конечно, желали слышать, что я хочу сказать, но он разрешал всегда, и тем разрешал, и мне разрешал. Вот, но я сказал так, я понимаю так, что все те, которые сейчас смотрели этот фильм, на них лежит вина, потому что это богохульство, и Бог за это спросит. И привел такой пример, что был такой человек, который написал Евангелие для верующих и неверующих. Может, кто-то слышал об этом. И все взял на смех. В общем, все перевернул, и все как бы все смешно. И я сказал, что этот человек, который эту книгу написал, он потом очень тяжело умирал. И очень такой тяжелой смертью умирал. Я посмотрел в класс, такие все глаза на меня злые, прям ненавистью горят. Да? И один там не выдержал, встал, говорит, вообще, в какого Бога ты веришь? Что он даже шуток не понимает. Да? Что ты там вообще, это же шутка, это все так, ну и так еще. Ну я чувствую, что они не просто так, ну сказал я, они сказали. А там такое потом отношение было, очень, ну накал такой был, да. Ну и вообще, даже это не после этого, вообще я вам скажу, что было нелегко. Ну я так думал, что едем в Германию, наверное, будет там попроще. Но скажу, что проще не было. Проще не было. И я так вспомнил один к одному, как здесь было, смеялись там, где-то подкалывали и со стороны учителей, и со стороны учеников, и там было то же самое. Я хожу, иногда так иду по школе, и сзади себя слышу там «Аллилуйя», там всякое такое. Да? То есть, ну, подделывали. Я, в общем-то, ну, не как сегодня, слава Богу, было по другим мотивам. Братья и сестры, было тяжело. И я эту школу еле закончил. Уже так был рад, когда последний класс, и поэтому, когда мои дети в школу пошли, я их очень хорошо понимал, да, и сочувствовал. Братья и сестры, вот такое понятие сегодня очень распространено, что Бог не гневается, Он гневаться не может. Он хорошенький Боженька, который, вот так, с которым можешь жить как хочешь, можешь понимать как хочешь, и все сойдет. Братья и сестры, если так мир понимает, это естественно, у них нету познания и истины. Но, к сожалению, я вижу так, что и в нашей среде такое понимание как-то заходит. Да? И сегодня многие из молодежи, ну, понимают так, что да, ну, это мелочи, и это нормально, и это сойдет, и не будет уже Бог. Ну и на крайний случай я вечером попрошу прощения, и все кончится хорошо. Братья и сестры, кто-то думает так, что этот гнев Божий можно избежать, если таким вот поверхностным покаянием. Очень часто вообще и на наших молодежных общениях, ну, многие каются, выходят вперед и совершают покаяние. И вот интересно, что когда Иоанн Креститель проповедовал, там выходили массы. Там выходила вот вся окрестность иорданская, выходила к нему и каялись. Но не всегда он был в восторге от этих, ну, таких массовых покаяний. И даже он одним хотели покаяться, он говорит: «Стоп, не надо так, не торопитесь». Да? Он говорит: «Сделайте достойный, принесите достойный плод покаяния». Понимаю так, что и они хотели как-то избежать этого гнева Божьего. Мы сейчас покаемся, и все будет хорошо. Но все будет хорошо тогда, когда мы не только покаемся, но примем серьезное решение, которое будет на всю нашу жизнь распространяться, что мы хотим теперь жить по-другому. Мы читаем об Аврааме, когда он уверовал, и написано такой текст, мы читаем: «И пошел Авраам». И пошел. Он пошел в другом направлении, и теперь всю свою жизнь последующую он проводил уже по-другому. Он проводил ее с Богом. И вот правильный путь, чтобы избежать гнева Божьего, я думаю, он каждому из нас знаком. И вот мы читаем также в этой главе, вторая глава к Римлянам, из которой я сегодня много цитировал, четвертый текст, там такие мысли. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Есть путь, как мы можем этот гнев Божий избежать. И это путь покаяния, то есть перемена образа мышления. То есть это сознательное решение жить по-другому, жить с Богом. Братья и сестры, и вот сегодня мы слышали о том, что первое откровение, большое откровение Евангелия – это откровение гнева Божия, гнев Божий открывается. И мы в 3 главе 21 стихе читаем о другом откровении. Я тоже этот текст прочитаю, Римлян 3 глава. Я только несколько стихов с 21 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». И вот 26 и 28 стихи. «Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона». Братья и сестры, еще одна большая истина Евангелия – это великое откровение, правда Божия, справедливость Божия, Господь ее открыл. Иисус Христос принял на себя гнев Божий, а нам сегодня предлагает избежать этот гнев Божий. Когда мы верою принимаем Иисуса Христа в наше сердце, вот этот Иисус, который был Агнцем Божьим еще до создания мира, еще Бог не создал человека, но решил уже всю проблему спасения. То есть человек, когда пришел на эту землю, план спасения уже был готов для человека. Этот Агнец Божий, он был приготовлен, и теперь мы имеем такую возможность избежать этот гнев таким образом, когда мы принимаем Иисуса Христа как в наше сердце, веруя в Него. И читаю еще один текст, и мы будем тогда, будет призыв к молитве, к покаянию. Этот текст из Деяния Луки, 17 глава. Деяния Луки, 17 глава, 2 стиха, 30 и 31. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Братья и сестры, мы внимательно слушали, что здесь сказано. Здесь написано, что Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Братья и сестры, это приказ. Это не то, что, пожалуйста, если кто хочет, это приказ. Повелевает всем людям повсюду покаяться. И тот человек, который не слушается этого приказа, мы знаем, что в армии там есть вышестоящие, есть командиры, которые имеют право приказывать. И в армии там так, если кто-то не слушается приказа, то очень плохо кончается такое непослушание. Братья и сестры, а здесь не командир, здесь не царь, здесь не президент, а сам Бог, Творец всей Вселенной, ныне повелевает. И если человек осознанно не слушается этого повеления, то будут последствия. И последствия будут печальными. Братья и сестры, мы говорили о том, что гнев Божий, он сегодня как бы на всех тех людях, которые стоят в стороне, которые не принимают его веру. Братья и сестры, гнев Божий будет даже не за твои грехи, которые ты совершал. А самая большая причина гнева Божьего, что Он все сделал для того, чтобы ты спасся. Он все со своей стороны сделал для тебя, для твоего спасения. И дал тебе это повеление, этот приказ покаяться. И человек, который осознанно отвергает этот призыв или этот приказ, он дальше будет проводить свою жизнь под этой тяжестью гнева Божьего. Хотелось бы, чтобы Господь дал каждому из нас милость, чтобы мы не противились Духу Божьему, а чтобы, как мы читали в начале, Марка 4 глава, я еще раз зачитаю этот стих, 20 стих, 4 глава, 4:20. «А посеяно на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой 60, иной во 100 крат». Братья и сестры, дал бы Господь милость, чтобы сегодня все мы, которые здесь находимся, не только слышали слово, но и приняли и осуществили в нашей практической жизни. Мы сейчас встанем на наши ноги и будем все вместе петь этот псалом «Что ты медлишь на грешном пути?». И в это, во время пения каждый, кто слышал этот зов Божий и пожелает откликнуться на него, может выйти вперед, встать на колени, и после каждого куплета мы будем давать возможность помолиться. Еще раз одну мысль я скажу, братья и сестры, мы можем встать уже, Если кто-то... Мне уже отключили кислород здесь. Еще пару минут. Если кто-то так вот думает, что ну, под каким-то воздействием чувств сделать этот шаг. Не надо. Не надо выходить, я прошу. Только те, которые всерьез хотят изменить свою жизнь, только те, чтобы вышли вперед, склонили свои колени и приняли Господа верою, потому что Бог повелевает. Будем петь гимн.